Всем привет, это Патрик на линии, подкаст о модной индустрии, где мы освещаем не только новости брендов, а также диджитал-тренды, которые влияют на фэшн-бизнес, и с вами его ведущая Карина Миленина. Мы меняемся, мир меняется, и в соответствии с этим, так или иначе, бренды и компании приходят к тому, что, скажем так, в новой этике, в новом мире нужно как-то менять и перестраивать свою идеологию, либо продажи уже не те, не отвечают потребностям аудитории, там, ваша коллекция не отвечает потребностям аудитории. И сегодня мы, наверное, хотим поговорить про такую вещь, как ребрендинг. И я пригласила к себе в гости эксперта, я бы сказала, по ребрендингу и, в принципе, по тому, как должен строиться бренд. Это Катя. Катя, привет.
Карина, привет.
По традиции, пожалуйста, представься для наших слушателей и расскажи, кто ты и чем ты занимаешься.
Карин, я на самом деле недавно себя поименовала в эту историю, чтобы было понятно вообще, чем я занимаюсь, потому что тот объем работы, который я делаю, не всегда укладывается, знаешь, в 2-3 слова. Поэтому я себя назвала фэшн-бизнес-стратегом, чтобы людям было максимально понятно, что я делаю, какие вещи могу закрыть. И если коротко, да, то я помогаю развивать фэшн-бизнес, помогаю его масштабировать, помогаю отстроить реально стратегию работающую, маркетинговую стратегию работающую, кристаллизовать ассортиментную матрицу, ну и, конечно же, сделать так, чтобы твоя целевая аудитория действительно покупала у тебя всю коллекцию, выкупала без остатков.
Как я сказала ранее, мы сегодня с тобой будем говорить про такую, наверное, общепринято достаточно стрессовую тему для многих брендов, как ребрендинг. Давай все-таки попробуем в двух словах, что это такое.
Окей, давай. Давай так, как я определяю для себя ребрендинг. Ребрендинг — это либо полное, либо частичное изменение бренда. Соответственно, для чего это делается? Для повышения интереса, для увеличения продаж. И если говорить, основные, да, такие причины, это потеря маржинальной прибыли, это, соответственно, потеря узнаваемости, потеря какого-то куска целевой аудитории достаточно большого, либо это какие-то очень глобальные изменения в мире, которые происходят. Ты понимаешь, что если будешь продолжать делать то, что ты делаешь, то просто тебя рано или поздно вообще не станет на рынке.
Смотри, мы, можно сказать, таким образом обозначили какие-то критерии, по которым бренды приходят к тому, что надо что-то вообще менять, да? Угу. Такой немножко глупый вопрос. А почему бы сразу не начать делать нормально?
Это мой любимый вопрос, да. Карина. Я тебе скажу честно, это мой любимый вопрос. Но ты знаешь, я какой хочу тебе привести пример, он у меня родился буквально, на самом деле, буквально 5 минут назад, когда мы с тобой разговаривали до записи подкаста. Дело в том, что это история про то, когда ты как-то живешь. Ты живешь в родительских сценариях, в родительских убеждениях.
И не рефлексируешь.
Да, и не рефлексируешь. Соответственно, ты живешь, все окей, вроде с тобой все в порядке, ты, не знаю, пошел в институт, женился, родил ребенка, а в какой-то момент ты смотришь на свою жизнь и думаешь: а что я вообще делаю? А что на самом деле происходит? И ты начинаешь задавать себе эти вопросы, понимаешь, что ты работаешь не на той работе, занимаешься не тем делом, муж тебе вообще не в радости, и ребенок вообще творит какую-то дичь. И ты начинаешь меняться. И у всех этот переломный момент происходит в какой-то определенный момент их жизни, и по-разному люди начинают действовать. И кто-то идет к психологу, да, и кто-то действительно очень хорошо работает над собой, кто-то в тренинг, кто-то куда-то еще, да, как к духовному учителю. Собственно, это для меня это тот самый ребрендинг. То есть это когда ты меняешь ориентиры, когда ты меняешь философию свою внутреннюю, когда ты меняешь идею, когда ты смотришь, например, на тот подход к изготовлению продукта, который у тебя был раньше, и понимаешь, что так больше нельзя. То есть нельзя больше создавать, да, там, например, вещи и там, как бы не задействовать, например, добавлять в эту историю, чтобы был перерабатываемый материал, да, исходя, опять же, из экологичного тренда сейчас основного, да, то есть или там продолжать популяризировать меха, когда, они объективно, да, тоже уже отошли из...
ночной кошмар мой.
Да. Слушай, кстати, про меха могу... Вчера встречались с человеком, который, непосредственно занимается... Ну, там есть свой журнал, я как бы расскажу тебе какие-то, могу рассказать какие-то детали, на самом деле очень крутую вещь он мне вчера сообщил, я, честно говоря, об этом не знала, что в каком-то, ну, там, несколько лет назад убили, типа, ну, знаешь, какое-то страшное количество, он сказал 90 тысяч норок в Копенгагене, типа, потому что они заболели ковидом. Ну, вот когда первая волна была. И когда я вчера узнала, я сначала вроде такая говорю, слушай, ну, может быть, это там, ну, как бы, не... я очень против, да, убийства животных. Я не против меха вообще, да, но, как бы, опять же, вопрос про осознанность. Да, я считаю, что вопрос, сколько ты делаешь и для кого ты делаешь, есть конкретная целевая аудитория, ты конкретно под нее сделал и это продал. А когда мы видим этот ужас, когда остатки меховых вот всяких изделий просто заполнены рынком, их никто не покупает, вот это очень страшно. А уже убито очень много миллионов животных.
Хочется вставить свои 3 копейки и напомнить о том, что у нас выходил выпуск про осознанное потребление, про устойчивую моду вообще. Вы его, кстати, можете тоже послушать. Я, насколько знаю, давай сейчас немножко вот про меха да. и продолжим про ребрендинг.
Да, 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 давай.
Я сейчас знаю, что есть такой тренд, что если даже ты покупаешь меховую шубу, то это идет на ресейле. То есть, по сути, ты не покупаешь ничего нового, не спонсируешь вот эти как раз новые производства меховых изделий, а ты уже купил что, ну, как бы до тебя поносил человек. И, по сути, это вроде бы как более-менее приемлемо, несмотря на то, что, да, там, я веган, я вообще против этого всего. Но так или иначе, мы немножко ушли в психологию, и на секундочку подкаст «Патрик на линии» стал таким психологическим подкастом. Но вот смотри, одно дело жизнь, да, человек, и совсем другое бизнес.
Ну, это полностью взаимосвязано. Абсолютно полностью взаимосвязано, потому что я не просто так привела этот пример, это как раз, да, отвечая на твой вопрос, возможно, слишком развернуто, вот, это как бы невозможно ребрендинг, ну, то есть невозможно, ну, иногда изначально невозможно создать что-то идеальное. Даже мы посмотрим на всю историю развития всех крупнейших брендов, так или иначе, был очень, да, там, сильный старт, глубокая философия, действительно уникальные вещи, мы все знаем, да, там, Лоран Шанель, что угодно. При этом у них тоже были, ну, как бы, свои этапы, другие. Это можно назвать... То есть вот тут важный момент, да, ребрендинг и рестайлинг. Я бы хотела тоже вот эту черту провести, потому что это две... Ну, как бы, ну, для меня, как человека, так скажем, в этой теме, это две большие разницы. Иногда ребрендинг путают с рестайлингом.
Ну да, типа вот какой-нибудь бренд хочет, не знаю, там, говорят, мы сейчас сделаем ребрендинг, и меняют логотип, или там креативного директора давайте поменяем, или там давайте теперь делать там, не знаю, ленту Инстаграма в таких цветах, а не в таких цветах. То есть это все-таки больше рестайлинг, да, нежели чем ребрендинг.
Да, я сейчас тебе попытаюсь рассказать, как я это вижу, да, как мое понимание, как я это для себя читаю. Рестайлинг — это тогда, когда идет какая-то внешняя атрибутика, изменение внешней атрибутики. Ну, как раз вот ты все правильно сказала, это инстаграмная история, откуда небольшая смена логотипа. Вот люблю вот изменение Balenciaga, да, помнишь, когда просто там черный на серый чуть-чуть заменили и чуть-чуть потоньше буковки стали. Ну вот, знаешь, вот из этой истории.
И мы сделали ребрендинг.
Вот. При том, что, да, внутреннее наполнение, когда не меняется внутреннее наполнение, когда, то есть, нет вот этой вот глубины, тогда это рестайлинг. Вот, то есть это что-то внешнее. Поменялись стиль магазинов, по-другому внутри, например, допустим, стало другое оборудование, стало действительно какие-то другие цветовые основные, да, там, использование в логотипе, в основной подаче, да, бренда цвета. Тут вот все окей. Это рестайлинг, это понятно, это соответствует новым трендам, новым веяниям, новым тенденциям. Добавили значочек, да, что мы перерабатываем, мы там используем эко, мы, я не знаю, помогаем животным, детям, инвалидам.
Главное, чтобы они правда это делали, а не занимались моим любимым словом гринвошингом.
Прекрасное слово. Да, соглашусь с тобой. Ну, ты знаешь, я все-таки стараюсь верить в этом смысле людям, и мне кажется, что сейчас, опять же, целевая аудитория, покупатель очень хорошо считывает и эту неискренность.
Да, сейчас очень сложно, мне кажется, обмануть потребителя.
Да, да, да.
Слушай, а вот скажи, все-таки, окей, про рестайлинг поняли. А все-таки является смена креативного директора, например, в бренде больше ребрендингом, нежели чем рестайлингом? Потому что мы ведь наблюдаем, да, приходит, например, какой-нибудь один креативный директор в крупный бренд, и помимо, да, того, что у бренда сразу немножко, скажем так, меняется, да, стилистика одежды, меняется все-таки больше подачи, как это называют, там, культурный код бренда, по-моему, это так называется. Можно ли все-таки вот какую-то такую кадровую перестановку отнести больше к ребрендингу?
Depends on, я тебе скажу так. Да, то есть мы видели примеры, когда приходил новый креативный директор, и менялось абсолютно, да, позиционирование бренда, менялись вообще, то есть мы видим другие модели, они действительно несут другую смысловую нагрузку. И, например, не знаю, бренд становится более, да, там, как бы недель... Ну, то есть вот я, например, была ярко выраженная сексуальность у бренда, да, это вот такая история, а начинают эти границы стираться. И это все-таки изменение философии, да, с приходом этого человека, если так произошло, например, нового креативного директора или дизайнера. И здесь, конечно, я бы говорила о ребрендинге, потому что все-таки меняются глубинные вот эти установки и ассортиментная матрица. А это прям, да, ну как бы, в общем-то, основа бренда. Если приходит, да, новый дизайнер, и, в общем-то, особо ничего не происходит, да, ну какие-то только внешние детали, какая-то внешняя атрибутика, опять же, соответствующая веяниям, основным трендам, которые в принципе есть, да, то я бы сказала, что это опять же рестайлинг. Ну, то есть это опять же просто изменения, изменения в, там, в кадрах, изменения, ну, внутри компании.
Слушай, Кать, мы так прошлись немножечко по верхам, а давай попробуем углубиться и все-таки обозначить какие-то критерии, по которым бренд, ну, компании, бренд определяют, что нам пора делать ребрендинг.
Мне кажется, основная причина – это социодемографическая. Это тогда, когда в силу каких-то изменений в, вообще в принципе мире, глобально, в макроэкономике, то есть снижение дохода, кризис, не знаю, рождаемости, не знаю, какие-то вообще массовые какие-то ситуации, войны, ну все что угодно. И если бренд очень крупный, вот мы говорим действительно про какой-то бренд именно мирового масштаба, он понимает, что надо, ну, как бы, надо как бы не реагировать невозможно. Соответственно, иногда он реагирует точечно, например, ну, мы знаем, да, там, ответами какими-то в своих рекламных кампаниях, и после этого он уже тоже, так как он принял то, что это есть, начинает и внутри себя, как, да, вот, ну, как организм живой, переживать и меняться. Во что это перетекает. Я как бы вижу, что второй этап идет, это изменение образа мышления потребителя, да, потому что, ну, то, что происходит в мире, не может не повлиять на, да, целевую аудиторию конкретного бренда, и, соответственно, они начинают тоже, как бы они видят, что целевая аудитория меняется, и нужно что-то сделать так, чтобы, ну, например, окей, эти уже ушли, да, этот кусочек целевой аудитории, соответственно, что я могу сделать, чтобы привлечь новую? Как заинтересовать? Или, возможно, как вернуть все-таки старую? Или как расширить? Ширится. Вот, соответственно, после этого это изменение в, как бы тоже, если говорить, в образе жизни, я бы назвала так. То есть, ну, вот наши все истории про вегетарианство, да, про, опять же, экологичность, про еще какие-то вещи, которые, там, не знаю, про спорт, мы не можем, ну, да, как бренд, да, мы не можем на них не реагировать, соответственно, мы добавляем какие-то изменения в свою капсулу, да, в свой ассортимент, и, естественно, что после этого тоже идет именно ребрендинг, потому что, как я сказала, да, именно изменение ассортиментной матрицы – это как раз глубокое изменение, которое происходит. Вот, я вижу вот эти три основные. А если говорить внешние причины…
Помимо там экономических, наверное, каких-то, да, факторов, какие еще могут быть?
Ну, когда сам бренд, когда у самого бренда проблемы. Ну, то есть, давай так, когда ко мне приходят за ребрендингом, ну, во всяком случае, так его называя, ну, и зачастую как бы так оно и происходит. То есть, на самом деле, я скорее меняю прям все глубоко, вычищаю все, что не нужно, и, ну, почти, можно сказать, строю заново, оставляю основу, оставляю какие-то идеи, конечно же, людей, которые начинали этот бренд. Конечно же, это история с, ну, потерей целевой аудитории, а значит, потери большие в прибыли, да, потери в маржинальной прибыли. И, естественно, что, например, как бы... большие маржинальные потери ведут к тому, что, скорее всего, это достаточно большие остатки прошлых сезонов. Соответственно, люди не понимают, что с ними сделать, они понимают, что целевая аудитория, там кусок большой от них отвернулся, они понимают, что их имидж, опять же, да, их внешний облик устарел, да, он неинтересен. Соответственно, они понимают, что нужно как-то, ну, как бы, опять же, понять эту аудиторию, откликнуться на нее, да, чтобы ее, в общем-то, к себе привлечь. Ну, или, как бы, опять же, самая такая большая история про конкуренцию, конечно же, да, мы понимаем, иногда один бренд начинает делать какую-то очень крутую штуку, приходит другой бренд, и они похожи, они начинают конкурировать, да, только один, даже который, ну, был раньше вторым, выстреливает гораздо mm-hmm. сильнее. И тут момент, ну, реакции. Мы понимаем, что да, тот бренд делает вот это, вот это, вот это. Окей, тогда что я могу сделать так, чтобы опять быть сильным, чтобы мы не конкурировали, да, чтобы у меня была своя целевая аудитория,
наша
была
уникальность.
Своя зона. Mm-hmm. Да, да.
Катя, ты сказала, что ты фэшн-бизнес-стратег. Вообще, с каким запросом чаще всего к тебе приходят бренды?
Чаще всего, конечно, приходят, ну, честно говоря, с тем, что просела маржинальная прибыль. И проверили разные направления, то есть проверили, конечно же, все ли в порядке, да, там, с финансовой частью, где проседает, проверили магазины, например, онлайн, офлайн. И дальше приходит понимание, что, ну, что-то более глубинное все-таки задействовано. Что-то как-то, что-то мы, видимо, движемся не туда, если у нас каждый сезон отток покупателей и продаж. Вот. И здесь очень круто, что люди это подмечают, понимают, отлавливают эту историю и приходят ко мне, и мы начинаем действительно работать с тем, что было, да, как бы, какой путь они прошли. То есть у меня, мои аналитики, они смотрят прям всю историю компании сначала, смотрят все отчеты, смотрят на уровне именно ассортиментной матрицы, что происходило. Соответственно, я смотрю целевую аудиторию, я смотрю, да, там, CRM-ки, вот все то, что всю информацию максимально аналитическую, которую можно собрать, я ее копаю. У меня есть, естественно, там свои формы, свои понимания, что мне нужно увидеть, я все это вижу, я потом все это подсвечиваю, где, да, где все шло хорошо, где произошел надрыв, что вот в какой момент нужно было уже поймать, чтобы вот этот, да, там, вот эти миллионы, миллиарды не потерять. Вот. И, соответственно, дальше мы, ну, как бы приходим совместно все-таки с лицами, принимающими решения, к какому-то, ну, какой-то новой стратегии, к какому-то новому, да, вот этой корректировке, видению бренда. Мы понимаем, с какой аудиторией мы хотим продолжать работать, с какой не хотим. Что мы для этого будем делать, как мы изменим ассортиментную матрицу, ну и, конечно, brand of voice, да, как мы будем звучать, да, какая это будет реклама, от кого мы будем взаимодействовать, вот.
Вот, кстати, я хотела, да, уточнить такой момент, что когда ты производишь, да, все этапы своей работы, все-таки это идет в какой-то связке, в каком-то сотрудничестве, да, с каким-нибудь там, не знаю, директором по маркетингу, либо там с генеральным директором, либо с креативным директором. То есть в любом случае почти на большинстве этапах твоего взаимодействия с брендом все равно это какая-то командная работа с людьми, которые работают in-house.
Конечно, да, да. Но по-другому никак. Обычно, как я и сказала, это лица, принимающие решения. Это коммерческий директор, может быть, это может быть финансовый директор, это может быть, собственно, сам создатель бренда. Ну, то есть у нас в любом случае командные встречи, и где мы приходим к каким-то таким важным решением, потому что я могу предложить, да, раз, два, три, четыре, пять, очень много вариантов, но дальше оно должно внутри, да, когда тебе говорят, ты с этим должен, ну, грубо говоря, слиться. И если вот этот идет, отклик, тогда да. Если нет, конечно, мы ищем какие-то другие пути решения совместно, обязательно совместно.
Смотри, а можно ли, например, провести ребрендинг, не привлекая человека извне? То есть может ли это сделать кто-то, кто работает в компании?
Безусловно. Все зависит от уровня специалистов внутри компании. Конечно, можно сделать это внутри компании, и многие компании, в общем-то, так и делают. Вот. Я все-таки вернусь к моему любимому примеру о психологии. Это история про жизнь в коробочке. Да? То есть, когда
ну да, мы... ведь это... Извини, пожалуйста. Да, конечно, но да, это ведь тяжело. Потому... Я просто как бы... Мне всегда интересно не только, да, вот про маркетинг, про маркетинг фэшн-индустрии, а про именно про кадры. Я вот очень много mm-hmm. всегда говорю про кадры. И Я поэтому задала такой вопрос, но у меня в голове стоит такое сомнение. Разве у человека, который работает в бренде, не замылен, вот как любят говорят, взгляд все-таки?
Замылен взгляд, если он, во-первых, ну, как бы зависит от того вообще, как компания взаимодействует с тем или иным членом команды. Ты знаешь, ну, мне так повезло, что за мои 13 лет в фэшн-бизнесе, ну, то есть я была на, там, на премьер-вижене, на различных выставках, да, там, ну, и на международных, когда это было возможно максимально, да. Соответственно, я вела переговоры с различными, абсолютно разными уровня поставщиками в Китае, в Бангладеше, в Индии, в Турции. И мне это позволило сейчас иметь такой колоссальный опыт, когда я действительно могу договориться, могу что-то выстроить с любым абсолютно человеком по ту сторону. Дело в том, что когда, например, специалист развивается только, да, там, внутри одного бренда, и он пока больше ничего не видел, и еще у него, знаешь, четкий вот этот регламентированный список задач, которые он делает, то здесь, к сожалению, он действительно не видит ничего дальше своего носа. То есть он, правда, он делает одно и то. Ну, то есть компания, конечно, должна развивать, я считаю, специалиста, если, ну, у него есть потенциал, да, мы это видим, развивать его и в других направлениях, чтобы расширялся кругозор, чтобы было вот это видение, понимание мировых трендов, мировых тенденций, приглашать специалистов на какие-то тренинги, на какие-то вот, да, там, ну, вот мероприятия, которые будут позволять развиваться как раз-таки вот тем самым людям внутри твоей компании.
Ты говорила про этапы работы. Их очень много, и, скорее всего, они все сами по себе еще очень такие трудоемкие, сложные, требующие много времени. Ты сама это все делаешь или у тебя есть команда, и можешь ли ты вот немножко поподробнее рассказать вот о своей команде, если она у тебя есть? Нет, я делаю все сама.
Слушай, это было бы... Знаешь, иногда люди действительно у них... Ну, мне задавали такие вопросы. Я, конечно, очень всегда смеюсь, потому что говорю, ребят, если бы я имела такие возможности колоссальные, ну, наверное, я была бы богом. Как писали Стругацкие, трудно быть богом. Поэтому нет, конечно же, нет. У меня есть команда, она небольшая, но при этом действительно это те люди, которые помогают мне реализовывать очень большие, очень крутые, очень масштабные вещи. У меня два аналитика. Но аналитика, как бы я так раскрою, то есть они делают финансовые модели, они делают планирование для бренда, да, там на несколько сезонов, они делают аналитику для брендов, потому что у меня работа с брендами построена так, что изначально, когда, то есть, окей, мы прописали стратегию, запланировали, что должно быть, а дальше, как только мы начинаем ставим первую капсулу, начинаем ее продавать, аналитик сразу мониторит все эти цифры. И мы держим руку на пульсе на еженедельной основе и, соответственно, реагируем на то, как реагирует покупатель на то, что мы сделали. Вот. Два аналитика, плюс у меня есть человек, который занимается мероприятиями, различными как раз показами и всеми вот остальными такими крутыми вещами. И у меня есть человек, который мне помогает в маркетинге. Я в этом году планирую, конечно же, расширять команду, потому что очень много запросов от клиентов на тему маркетплейсов, на тему работы с ними. Также у меня запросы на тему выхода на международный рынок. Вот. И команда будет расширяться не сильно. Я очень тщательно подхожу к тому, кого я добавляю в свою команду. Вот. Поэтому расширение точно будет, но очень аккуратное.
Скажи, пожалуйста, во время ребрендинга, да, ты вот когда его проводишь в компании, с какими сложностями чаще всего ты сталкиваешься? Например, бренд, ну, не готов он к чему-то, да? Ну, вот, например, я не готов там, не знаю, ну, давайте самое такое кичевое возьмем. Я не готов отказываться от кожи. Вот в своем... Я делаю обувь, я не готов отказываться от кожи. Или там, я не знаю, я не готов больше бюджетов тратить на маркетинг. Моя любимая тема. Зачем нам больше тратить на интернет-маркетинг, типа на соцсети? Вот какое-то такое там. Или я не готов брать... больше сотрудников в команду по производству контента. Вот с какими чаще всего вот такими примерными трудностями приходится сталкиваться как раз на этапах ребрендинга?
Смотри, на самом деле самая основная трудность – это, знаешь, как это, первый шаг у алкоголиков – признать, что ты алкоголик.
О, да, это большая проблема. У меня нет с этим проблем. Я просто большая проблема, мне кажется, генеральному директору, основателю бизнеса, признать, что у меня что-то не так.
Да.
Он будет до последнего такой: нет, все хорошо.
Ну, формулировка, знаешь, зачастую такая: нет, у нас в принципе все хорошо. Но вот что-то как-то, и вот все, и дальше начинается заминка. Я говорю: ну окей, я достаточно спокойно. Я, знаешь, раньше у меня было такое сильное желание всем помочь. Вот, сейчас я смотрю, я наблюдаю какое-то время, веду переговоры, смотрю, все, там, точно ли человек готов. Если я понимаю, что эта готовность есть, и я говорю: окей, тогда все, да, мы подписываем договор, смотрим на цифры. И когда я вижу цифры, я понимаю, что там просто без вариантов. То есть, к большому сожалению, приходит уже тогда, когда уже поздно. Приходит тогда, когда, да, там, муж больше не в бизнесе.
Да.
Нет, ну, я так скажу, да, без упоминания имен, что муж как бы больше не в бизнесе, вот он оставил меня ни с чем, а что же мне теперь делать? А я-то не знаю, как управлять бизнесом.
Mm-hmm.
Вот, ну, если, да, так. И таких примеров много, мы знаем их очень все хорошо, они на слуху. И это действительно так, но проблема в том, что уже поздно. То есть пока вот это все проходило, пока уже падали очень сильно продажи и просто потеря очень сильная своей целевой аудитории, просадка в этом несколько сезонов, потом наверстать это, ну, действительно очень непросто. И это требует того, ну, то есть это действительно требует денег. Я могу сказать сразу, что это требует денег. Это требует, ну, как бы денег не только за мои услуги, а за внутреннюю, да, перестановку в компании, потому что я смотрю не только на ассортиментную матрицу, да, там, на то, что происходило с брендом, а еще, естественно, смотрю на то, что происходит в самой команде, потому что иногда просто есть люди, которые вообще...
Что он тут делает?
Да, они как, да, то есть они не перформят вообще. Там как раз вот... Я за качественный маркетинг, да, я за то, чтобы действительно в компании был качественный маркетинг, и люди эти вопросы качественно закрывали. И действительно, вот просто у меня в подчинении был и трейд-маркетинг, и маркетинг, и я знаю, что это такое, и я, ну, безусловно, понимаю, что хороших специалистов на рынке действительно не так много, да, но...
И стоит они очень дорого. Или, и, скорее всего, они уже работают во всех экосистемах. Не будем говорить, каких, но все мы знаем, какие у нас есть экосистемы в стране. Вот, да, наверное, так, да.
Это тоже, да, не все, да, готовы как-то там, в общем, работать в проектных каких-то историях. Поэтому, да, то есть это сложности определенные, но это действительно стоит того, чтобы как бы увидеть это и решиться на внутреннюю и кадровую перестановку в том числе. И, конечно же, когда, ну, проблемы с, так скажем, в принципе, с прибыльностью компании, то, безусловно, первое, с чего стоит начать, посмотреть, да, и кадровый состав, и убрать ненужных.
Слушай,
людей.
Давай немножко это посплетничь, байки из склепа. Бывает ли такое, что бренд приходит к тому, что нужно производить кадровые перестановки в топ-менеджменте?
Конечно.
Знаешь, как это? Рыба гниет с головой.
Конечно, конечно. Но в моей жизни я даже, ну, как бы, когда я работала в найме, особенно это было очень ярко, я за свою жизнь пережила очень большое количество смен топ-менеджмента, и, к большому сожалению, большинство из них было неудачным.
Просто у нас же часто есть такой, ну, немножко стереотип мышления, если мы говорим про кадровые перестановки, ну, давайте уже про сокращение, например, mm-hmm. то чаще всего увольняют кого-то, ну, прощаются с кем, извините, я не хотела, на... то чаще всего прощаются с людьми наоборот, ну, самых таких низших, скажем так, рангов, да, и очень редко могут посмотреть на то, что у нас проблема, потому что там у нас директор по маркетингу, да, не умеет там планировать бюджет. Но я какие-то вообще, знаешь, сейчас такие истории, там, не знаю, там, креативный директор у нас не может организовать работу там отделов всех своих. То есть чаще всего ведь у нас почему-то именно не про топ-менеджмент говорят.
Ну,
или ты именно сталкивалась с тем, что вот прям часто именно топ-менеджмент меняют?
Ну, давай, это,
коль уж мы решили посплетничать.
Коль уж мы... Не, ну, скорее за откровенность. Это история, на самом деле, из моей жизни, когда я, будучи руководителем отдела аналитики и планирования, я, в общем-то, столкнулась в каком-то моменте с тем, что убрали весь маркетинг, всю рекламу. Вот, и, соответственно...
Чего? Я сейчас только что-то меня в смысле...
Ну, в принципе, ну, это история из Кири Пластинина, это можно рассказывать. Вот, то есть я... Это была ситуация, когда пришло понимание того, что то, что сейчас происходит, это не рабочая система. И, соответственно, ну, буквально за ну, очень маленький промежуток времени убрали финансового директора, коммерческого директора и маркетингового, директора по маркетингу и по рекламе.
Помолчим чуть-чуть, потому что я в шоке, простите. А, то есть не вообще отказались от маркетинга? Нет. Просто именно такую кадровую перестановку, потому что ты, Гриша, не отказалась от маркетинга, от вообще всей рекламы. Я такая, что?
Нет, нет, я на самом деле, давай так, от маркетинга действительно маркетинг урезали. То есть если было, слушай, ну порядка, наверное, 25-30 человек, то стало трое. Вот. И, собственно, ими занималась я. Вот, и к вопросу, наверное, такому, что бывали, ну, как бы вот такие перестановки, но это вот совсем про прошлое. Ну, у меня и вот в текущих, например, да, там, клиентах есть, когда, ну, просто финансовый директор, они перформят, и там, не знаю, куда-то что-то происходит, и, ну, у меня прям вот два, ну, у двух брендов прям конец года был октябрь-ноябрь, это меняли финансовых директоров. Ну, просто действительно ну, не та политика. То есть они увидели, посмотрели внутри, то есть увидели, как бы я подсветила моменты со своей стороны, которые я вижу, да, а они, соответственно, увидели на самом деле, куда были вложены деньги. Ну и, соответственно, изменили, как раз сделали такую кадровую перестановку, изменили состав команды на топ-менеджмент, на уровне топ-менеджмента.
Возвращаемся к основному вопросу, а то мы да, с тобой ушли в такие жесткие откровения. А с какими еще бывают сложностями приходится столкнуться бренду?
Сложности при ребрендинге?
Да-да-да.
Ну, смотри, ты говорила, например, давай я буду отвечать прям по тем примерам, которые я помню, ты сейчас обозначила. Ты, например, допустим, не знаю, не хотят, вот делают кожаные изделия, не хотят менять. Но вот смотри, тут вопрос в нахождении баланса. Да? Если мы понимаем, что сейчас тренд... Во-первых, смотри, если мы говорим про Россию, в России любят кожу и все еще покупают кожу. И вот, ну, если мы... Особенно про обувь ты говоришь. Но это честная статистика, это аналитика, которая есть. Я не буду тебе врать. Да, небольшое снижение идет, но оно правда, честно, очень минимально, если мы говорим про кожаные изделия, именно про обувь. Соответственно, если мы говорим про, вот, ну, про меха, очень сильный спад. Ну, уже очень, ну, это очень много лет, и я вижу пути из этого выхода, но тут тоже вопрос, опять же, нужно приложить бренду усилия, чтобы, например, сделать какой-то вот баланс, сказать, что да, у нас есть из натурального меха и есть из искусственного меха, и у меня есть бренд, который на самом деле достаточно успешно это делает. Соответственно, тут вот надо понимать, надо вот попробовать сохранить вот этот баланс. Это, знаешь, как бы и себя не растерять, да, вот совсем. И, конечно, ну вот прислушаться к тому, что ну, если мы сейчас вот это, вот это и вот это не добавим, то мы просто умрем. То есть вот либо смерть, то есть знаешь, как это... Либо трансформация, да, либо жесткая через боль, лет, либо мы просто умрем.
Да, будет умирать.
Да, да.
Угу. А, например, как насчет того, что вот да, бывает, говорят, вам нужно, я не знаю, увеличить отдел маркетинга. Ну, мы же про маркетинг, да, поэтому
да,
окей, там какой-нибудь отдел по производству контента. Потому что если мы говорим про фэшн-бизнес, то тут очень много стоит именно на производстве контента, на вот все-таки красивые картинки, да, там фото, видео и так далее. И допустим, владелец бизнеса говорит, я не готов, это слишком большие вложения. Вот, ну, вернее, бывает, что так говорят. Или если все-таки ты приходишь и говоришь, ну, ребят, вам нужно увеличить, да, вот эту команду, там, креативный отдел, господи, я вспомнила слово, креативного отдела, потому что вот так и так.
Смотри, дело в том, что я изначально начинаю с более глубинных вещей, а это значит с производства, ну не с продакшена, да, не с креатива, а сначала с создания. То есть, например, если у бренда собственное производство, а сейчас количество таких брендов, оно растет, и у меня как раз запросы, да, что люди не столько свой бренд делают, сколько открывают, запускают действительно очень хорошие, качественные собственные производства. Я в этом вопросе, ну, действительно очень полезна, потому что я работала, во-первых, у меня достаточно в этом плане хороший опыт, и я начинаю, вы знаешь, с головы как раз. Я смотрю, что в производстве, да, что сейчас происходит. И, например, давай сейчас приведу тебе пример, то есть финмодель. Представляешь, себе, мы понимаем, что здесь такие затраты, такие по блокам. И я смотрю на производство очень внимательно, потому что, например, если бренд производит, верхнюю одежду, при этом я смотрю на стоимость единицы, я понимаю, сколько, например, эта единица будет стоить на другом производстве. Зачем, да, тогда возникает вопрос, а зачем вы такие деньги тратите? Почему не найти баланс? Если, например, вот конкретно на эту модель вы тратите такие деньги, возможно, вам производство стоит перевести на другое производство, да, воспользоваться содружественным производством. Сначала основу мы закрываем, а потом уже я перехожу на уровень ассортимента, что конкретно делать, да, вот что мы оставляем из того, что вы делали, что добавляем, чищу ассортиментную матрицу, и потом уже перехожу на маркетинг, да, уже вишенка на торте. Потому что если мы это все потом красиво не преподнесем, не расскажем, не донесем, то для всех это так и останется, в общем-то, неизвестным. Поэтому здесь я в этом плане, да, то есть я в эту историю не иду. У меня есть рекламное агентство, которое я рекомендую своим брендам, в зависимости от их масштаба. Вот. И, конечно, дальше уже профессионалы работают по этому вопросу.
И завершая наш разговор, все-таки, да, мы живем в повестке. Много ли сейчас брендов обращаются к тебе по вопросам ребрендинга в рамках устойчивого развития?
Честно?
Честно, конечно. Мы про честность. Пускай, знаешь, как горькая правда, чем сладкая ложь.
Я, правда, нечестно и не умею, но просто мне иногда больно какие-то вещи говорить. Мало.
Но у нас пока что к этому приходит.
У нас мало кто в это действительно идет, осознанно идет. То есть, например, у меня есть два производства по переработке в Питере содружественных. Я искренне хотя бы на какую-то часть коллекции уговариваю, да, сделать, да, внести какие-то корректировки. Но не всегда. Я говорю, давайте закупим уже переработанный хлопок. И дело в том, что люди зачастую настолько не хотят напрягаться, потому что и так столько проблем нужно решать, что на какие-то вещи уже нет сил. Вот. И вот, происходит то, что происходит. Поэтому даже если есть какая-то такая предпосылка, то они говорят, если надо, Кать, давай там чуть-чуть что-то сделаем, чтобы поставить галочку, что было. Знаешь, как это, 5 раз приседала, поприседала, и вроде хорошо. Вроде галочку себе поставила. Но вопрос, что да, у тебя вроде неплохо, но это не глобально. То есть глобальной такой пока истории, к сожалению, нету.
А как стратег, ты можешь примерно спрогнозировать, в радиусе скольких лет у нас будет увеличиваться вот этот процент брендов, которые все-таки будут осознаннее относиться к тому, что они делают?
Честно, я даю 8 лет где-то, да. Это такой
прогноз. Но это даже не 100%, то есть, да, не 100% брендов.
Нет, это, естественно, не 100% брендов. Это, на самом деле, это правда очень долгосрочная перспектива. Плюс сейчас, да, вообще там история, ты знаешь, все в онлайн-пространстве, да. Поэтому я здесь бы понимала, что нам еще нужно очень раскачаться. Если в Европе уже обороты очень серьезные пошли, то у нас пока совсем 5%, дай бог. Вот. Поэтому, чтобы раскачать хотя бы до 30, нужно где-то 5-8 лет.
Разговор был действительно очень интересным, очень таким объемным. Спасибо большое, Кать, что пришла и рассказала нам. А это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, пишите нам на почту, вообще понравился вам этот выпуск или нет, и что вы думаете по поводу этого выпуска. А еще напоминаем, что мы входим в студию подкастов «Толк», поэтому если у вас какие-то есть вопросы, предложения, пишите им. И всем пока.
Пока.